Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Псалмов Давидовых. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтыри и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликованиями. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на химвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровение Иоанна Богослова. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх его в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не услышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». И голоса арфистов и музыкантов, и играющих на флейтах, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Означает, что у них не будет больше никакого побуждения духовного истинного и доброго, и никакого побуждения небесного истинного и доброго. Под голосом понимается звук, а всякий звук соответствует побуждению, происходящему от любви, так как он оттуда происходит. Следовательно, звуки арфы, музыки и флейты по соответствиям означают побуждение. Но побуждения бывают двух видов – духовные и небесные. Духовное побуждение является побуждениями мудрости, а небесное побуждение является побуждениями любви. Они различаются друг от друга таким же образом, как небеса, разделяющиеся на два царства, небесное и духовное, как часто говорилось выше. Поэтому существуют музыкальные орудия, звуки которых относятся к духовным побуждениям, и такие, звуки которых относятся к небесным побуждениям. Голос или звук арфистов и музыкантов относится к духовным побуждениям, а голос или звук играющих на флейтах и трубах – к небесным побуждениям. Здесь понятно, что пребывающие во злах и неправдах римско-католической религиозной убежденности не имеют ни побуждения духовного, истинного и доброго, ни побуждения небесного, истинного и доброго. Так как говорится, что голоса арфистов и музыкантов, и играющих на флейтах, и трубящих трубами, уже не будет слышно в тебе. Они не имеют этого, потому что эти побуждения не могут быть им даны, ибо они не имеют никакого истинного, происходящего из слова. А так как нет никакого истинного, то нет никакого доброго. Это дается только тем, которые желают истинного. Но не иные желают истинного, как из духовного побуждения. Но не иные желают истинного из духовного побуждения, как те только, кто обращается к Господу. Такие, по их желанию, наставляются после смерти ангелами и обретают эти истинности. Внешние побуждения, в которых они обретаются, когда слушают мессы, будучи лишенными истинностей, исходящих от Господа через Слово, являются ничем иным, как лишь природными, чувствительными и телесными побуждениями. А поскольку они таковы и лишены внутренних побуждений, происходящих от Господа, то неудивительно, что во мраке и в слепоте они приходят к поклонению живущим и умершим людям и к жертвоприношениям демонам, называемым плутонами, совершаемыми для искупления своих душ. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И голоса арфистов, и музыкантов, играющих на флейтах и трубящих трубами, в тебе уже не будет слышно. Означает, что у них не будет больше никакого побуждения духовного истинного и доброго, ни побуждения небесного истинного и доброго. В книге латинского слова, посвященной истолкованию откровения Иоанна Богослова, сказано было, что в откровении не говорится о последовательных состояниях церкви, но все от начала до конца относится последнему состоянию церкви, как на небесах, так и на земле, затем к последнему суду, а после этого к новой церкви, которая есть Новый Иерусалим. Очевидно, что новая церковь – это и есть конечная цель данного сочинения. Следовательно, сначала показано состояние церкви ранее. Откуда следует, что в Откровении и соответственно в истолкованных на него пассажах книги латинского слова «Апокалипсис открытый» были показаны и зафиксированы самые последние или же завершающие состояния вырождения исторического христианства в их, так сказать, окончательной и полностью оформившейся степени. При первом прочтении этих истолкованных пассажей можно было бы предположить, что они говорят исключительно о состояниях, свойственных историческим общностям католичества и протестанства, в той степени, которая была им свойственна к концу XVIII века. И по этой причине заключают в себе сегодня лишь определенную историческую ценность, и не более того. И в определенной степени, или же относительно самого внешнего смысла этой книги латинского слова, это утверждение не лишено определенных оснований. Но если бы содержание этой книги ограничивалось бы лишь описанием и фиксацией только этих исторических форм, то ее значение для нашей церкви также было бы лишь сугубо историческим, то есть не несущим никакой реальной пользы для нашего повседневного религиозного совершенствования в вещах духовных. Но на самом деле, как и всякое божественное откровение, эта книга несет в себе неисчислимое множество различных, все более и более внутренних смыслов, уходящих слоями во все большую и большую внутреннюю глубину и восходящих там по степени раздельной к подлинно духовному смыслу Господнего Слова, смыслу, содержащему лишь предметы, относящиеся исключительно к Господу, Его Царствию и состояниям Его небес и Его Церкви. И каковые слои там открываются лишь по мере углубленного изучения текстов этих в рациональном постижении и духовном просветлении от Господа, происходящем по мере совершенствования в жизни духовного человека, если такая жизнь у него, конечно, наличествует. Если говорить более конкретно, то эта книга, по сути, подразделяет историческое христианство на две общности – римо-католическую и протестантскую. Причем делит она их на эти области не столько по организационным признакам, сколько по принципу доктринального восприятия. И воспоследующему каждому такому восприятию образу жизни. Причем стержневым извращением всего истинного и доброго там названа именно римо-католическая религиозная убежденность, которая там называется Вавилоном, Вавилонской блудницей, которая совратила все народы. В русском переводе книги «Апокалипсис открытый» во многих местах был использован, на мой взгляд, не очень удачно оборот римо-католическое вероисповедание, откуда может создаться впечатление, по современному употреблению этого термина, что там говорится скорее о конфессиональной организационной принадлежности описываемых групп. В оригинале же стоит термин «римо-католическая религиозность», который в английском переводе был акцентирован как «римо-католическая религиозная убежденность». Каковой перевод, на мой взгляд, гораздо лучше отражает смысловой акцент этого оборота в оригинале. Ибо там, прежде всего, имеется в виду определенный комплекс религиозных убежденностей и представлений, который свойственен был не только конфессиональным католикам, но царствовал и продолжает царствовать в сознании у многих, относившихся и относящих себя к Церкви Христовой. И отнюдь не исключительно лишь в старом христианстве. Как об этом говорит латинское слово, в отношении учения римо-католическая религиозная убежденность царствует в христианском мире и до некоторой степени также у реформатов, хотя они и не состоят под папским господством. Откуда и следует, что все сказанное там об этой религиозной убежденности может и должно быть применимым при рассмотрении внутренних состояний относительно учения и жизни по нему, не только у принадлежащих к католическому вероисповеданию, но и по отношению ко всем христианам без исключения, в том числе и христианам новой церкви. Хотя, конечно, именно католики воплотили, да и до ныне продолжают воплощать во внешних формах своего религиозного существования все особенности этой религиозной убежденности в максимально законченной и логически завершенной форме. Именно эта религиозная убежденность, фактически, была началом всех остальных бед и извращений в старом христианстве. И именно ее отростками являются и все более последующие религиозные извращения в христианстве, как до, так и после Второго Господнего пришествия. И ядовитые плевелы той убежденности продолжают время от времени прорастать и в новой Господней Церкви, хотя в ней они, естественно, принимают гораздо более хитрые и извращенные формы. Формы гораздо более внутренние, и поэтому и гораздо более вредоносные для духовного благополучия членов Церкви. Происхождение свое эта религиозная убежденность заимствует из самой страшной и самой древней любви зла в человеке, из любви своего собственного. Согласно латинскому слову, римо-католическая религиозная убежденность ведет свое происхождение из любви к господству и из любви к себе над святынями церкви и над небом, таким образом над всем, что исходит от Господа и Его Слова. Отсюда видно, что эта убежденность представляет собой самую худшую разновидность любви собственного, а именно любви господства особи своей над духовными святынями, и если получится, и над самим Создателем. Подобного рода убежденность была свойственна, согласно латинскому слову, лишь первому падшему потомству древнейшей церкви, или же нефилимам. У последующих поколений более царствовала любовь ко внешнему и мирскому, и поэтому у них любовь соби не простиралась до вещей духовных и божественных, которые для них тогда стали совершенно недостижимыми. Но после Господнего боговоплощения, когда полнота Божества вотелеснилась и стала присутствовать с нами в своей степени сугубо природно-божественной, вещи духовного и божественного плана снова оказались в пределах достигаемости любви соби нашего человечества, чем та и не преминула тут же воспользоваться. В Господнем боговоплощении Слово, или же божественная истинная от вечности, стала Словом, или же божественным истинным в природном. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. После боговоплощения Господь присутствует у нашего человечества как божественная истинно духовно-природная, насаждаемая, или, скорее уж, пробуждаемая в душах человеческих посредством слова писанного или же священного писания христианской церкви. Присутствие его ощущалось посредством той внутренней благодати, которую обретал всякий, способный прикоснуться к духовным святыням в своем сознании через осознание в себе их божественной святости. Каковое сознание святости или же благодать давалось и дается человеку духовного гения для того, чтобы привести его к осознанию своей духовной проклятости и необходимости поэтому положить в себе начало процессу преобразования и возрождения, посредством чего он может обрести спасение и приобщиться к жизни духовной. То есть благодать и ощущение святости слова есть лишь религиозной целью инструментальной или же промежуточной, но отнюдь не целью самой по себе или же высшей самоцелью и завершающим этапом внутренней религиозности.
Но возрождение человека, по сути, значит ущемление, борьбу и покорение в нем, любви собе, чего эта любовь, понятно, в нем совершенно не желает. И для своего собственного спасения, что для человека оборачивается наоборот, его личной гибелью духовной, она и порождает в нем определенный вид религиозной внутренней убежденности, которая побуждает его не обожаться или же становиться сосудом Господнего в нем присутствия, но наоборот, использовать чувство внутренней святости вещей духовных для обожения своего собственного или же принадлежности своей собе, то есть пытаться самому стать Богом в себе. И этот процесс олжетворения и обрелюбодействования всего святого в слове, или же всех священных принадлежностей Господних в сознательной части у человека, описываем в латинском слове следующим образом. Поскольку слово обозначено зверем багряным, то благо любви и истины, мудрости, содержащиеся в нем, означается его головами. Поэтому здесь описывается, каково слово в отношении того и другого, у тех, которые понимаются под Вавилоном. Словами «семь голов», «суть семь гор», на которых сидит жена, означается божественное благо и божественные истины, на которых была основана римо-католическая религиозная убежденность. Это потому, что все слово было профанировано и фальсифицировано этой религиозной убежденностью. Говорится, что оно было профанировано со временем, ибо вначале слово было святым у них. Но поскольку они увидели, что могут господствовать, используя святыни церкви, они отошли от слова и стали признавать свои собственные указы, заповеди и уставы за равные, но в действительности за высшие и самые святые. А впоследствии они присвоили себе всю власть Господа, не оставив ничего. По причине их первого состояния, когда они почитали слово святым, Люцифер, под которым понимается Вавилон, был назван сыном зари, но по причине более позднего состояния он был низвержен в ад. Эта религиозная убежденность побуждает человека к двум видам господствования. Сначала она стремится овладеть господством над священностями слова внутри него самого, то есть утвердить в нем господство любви собе, которое есть господство внутреннее. Человек, пребывающий в такого рода господстве, вовсе не стремится к господству сугубо внешнему, которое связано более с любовью к мирскому. Такой человек в формах внешних будет выглядеть как сугубый подвижник, не ищущий никаких удовольствий телесных, и наоборот, кажущийся, принесший их в себе в жертву внутреннему духовному совершенству. Такие люди уходят от мира внутрь себя самих, становятся отшельниками и затворниками, а желание внешнего господства у них проявляется лишь в стремлении быть почитаемыми как святые или же малые боги, которого они добиваются посредством приведения своего внешнего в вид внешней святости. То есть тоже пустынничество, затворничество, постоянное молитвенничество или же сугубо внешнее подвижничество всякого подобного же рода. Причем даже это стремление может не воплощаться и не оформляться у них во внешних формах поведения или постоянные мысли об этом, но оно вполне может оставаться глубоко внутри, в форме некоего внутреннего подсознательного устремления, которое и для самого своего хозяина, зримо, может проявиться лишь в инобытии, где и самое сокровенное внутреннее с неизбежностью принимает соответствующие формы внешние. Тогда эта религиозная убежденность порождает у человека убеждение в том, что он обретает духовное спасение исключительно посредством благодати, то есть внутреннего чувства святости принадлежности слова. И спасение это приобретается посредством присвоения себе этой благодати, то есть обращением их принадлежности его собе. И даже если такой человек и отвращается от внешних зол, как от греха, и творит какие-либо добрые дела, то он это делает тогда не ради и не по Господу, но лишь ради себя самого и по себе самому. И поэтому отвращение от грехов, описываемых в слове, но не ради Господа, а ради самого себя, его от внутренних их духовных корней не очищает, а наоборот, лишь ввергает в их более внутреннюю духовную степень. И соответственно, даже творимое им добро не приобщает его тогда к Царствию Господню, а наоборот, лишь ввергает его в еще более внутреннюю преисподнюю. На более же низком уровне эта убежденность стремится к утверждению своего господства в мире организационно, то есть через подчинение себе простых людей, посредством насаждения в них этой же религиозной убежденности в рудиментарной форме, но убеждение их в том, что их личное спасение зависит от поклонения авторитетам, стяжавшим для себя благодать святости, и что эти авторитеты и есть для них ближайшие боги, пусть и боги малые. Но поскольку они тогда ближайшие, то по сути для их личного спасения получаются гораздо более важными, чем какой-то там далекий и потому ни на что уже не влияющий Господь. Ибо он, по этой убежденности, добровольно отдал свою божественность богам малым, и в нем от этого тогда ничего не осталось. И теперь эти малые боги, или же святые, и есть для него, просто верующего, как бы Господь воплощенный, при котором состоят служители этого воплощенного Господа, которым нужно тогда безоговорочно подчиняться, и которым нужно отдавать все свое, как на уровне сознания, так и на уровне материальных благ. Ибо от них исключительно тогда зависит, по этой убежденности, откроют они ворота вечного благополучия или же нет. Примут они человека в свое божественное сообщество или же навсегда его вышвырнут на вечную погибель, во тьму внешнюю. Хотя нельзя не отметить, что и паства, пребывающего в подобного рода религиозной убежденности, отнюдь против такой интерпретации не возражает. Ибо пусть посредством такой убежденности ее часто и раздевают в мире почти донога, но зато вроде бы избавляют от необходимости подлинного внутреннего покаяния и дают зримую надежду, что называется, въехать в Царствие Небесное на осетре, то есть просочиться в высшие духовные сферы и в самое божественное даже, оставаясь благополучно внутри себя тем, чем они есть изначально, то есть законченным демоном преисподней. И не беда для них, что подобного рода надежды выглядят с точки зрения рационального восприятия подлинным безумием. Ибо, как выразился в свое время поэт, тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. В данном случае, скорее уж, утешающий обман. Ложно, конечно, утешающий, но зато дающий зримую надежду, их не желающие уходить ни при каких раскладах любви своего и любви мирского. И понятно, что вечное благополучие приобретает при этом черты благополучия сугубо внешнематериального, лишь редуцированного на вечность. Убежденность эта возникла в христианской общине практически сразу же после ее учреждения Господом. Ибо соб человеческая повела борьбу на выживание свое с Господом немедленно и бескомпромиссно. И полем этой борьбы стали прежде всего души, одариваемых им его благодатью. Отсюда происходили все их внутренние свары, претензии, разделения. От этой убежденности в мире духовном пришлось во время второго Господнего пришествия в той или иной мере очищаться практически всем, в том числе и апостолам Господним. И именно по причине неизбежности господства этой убежденности Церковь Господня не могла быть сразу же утверждена во всей своей силе и святости, а была зарезервирована необходимость второго Господнего пришествия, когда станет возможно ее в человеческом сознании отделить от господства над священными предметностями слова. Сначала, пока она не окрепла и не вошла в полную силу, возможно было удерживать ее в определенной узде и, невзирая на ее присутствие, утверждать в душах у людей священное состояние Господней Церкви, пусть и затененное, и извращенное ее присутствием. Поэтому сформированные после первого Господнего пришествия первые, или же самые нижние небеса, долгое время и могли служить посредием между небесами древними, или же высшими, и человечеством. И христианская церковь могла худо-бедно исполнять свою главную функцию, функцию связи небес и человечества. Поэтому в ней тогда и было присутствие благодати, а в душах ее членов могли быть проявляемы побуждения духовные и небесные, а также происходящее от них постижение некоторых истинностей небесных и по преимуществу духовных.
Но по мере затмевания этой религиозной убежденности подобного рода проявления становились все реже и реже, ибо они душили, ибо она душила и прелюбодействовала любые подобные духовные проявления. Пока было возможно бороться в рамках существующего порядка, Господь совершал отдельные прорывы и очищения, вроде, скажем, францисканского движения в Западной Церкви или же различного рода духовных учений в Церкви Восточной. Когда же это стало совсем невозможно, провидением Господним явилась на свет протестантская реформация, очистившая и принизившая до определенной степени господство этой религиозной убежденности в душах у людей, хотя так и не сумевшая покончить с ней окончательно. К сожалению, эта религиозная убежденность присутствует не только в католичестве или же в протестантстве. Если мы возьмем, например, православие, вот многие говорят, почему там Свидмух ничего не писал о православии. Но если мы проанализируем доктринальные основы православия, то там мы увидим ту же религиозную убежденность, как и в католической церкви, может быть, не оформленную до конца организационно. То же самое убеждение спасения вот этой благодати абсолютизированной, то же самое утверждение собственных постановлений. Только если там это указание Папы, то здесь это так называемое святоотеческое наследие, которое объявляется таким же священным, как Святое Писание, но в конце концов оказывается даже священнее Святого Писания, потому что понимание Святого Писания осуществляется только под так называемым святоотеческим наследием. Те же претензии священников на то, что они своей властью отпускают грехи человеку и открывают и закрывают для него Царство Небесное. Потому что православный священник точно так же, как католический, убежден, что во время исповеди он отпускает человеку грехи и имеет власть отпустить или нет. Он может сказать, вот я тебе не отпускаю, иди, я тебе не отпущу. То есть он берет на себя ту же функцию Господа и действует по той же римо-католической убежденности. Только что в православии это не до конца оформилось организационно, они не избрали для себя абсолютного папу. Но там каждый священник это как бы маленький папа, который подчинен большему, но фактически он себе присваивает ту же власть, которую себе официально присваивает понтифик, скажем так, католической церкви, только в меньшей степени. Она ограничивается рамками его прихода. Но претензии те же самые. То же самое и в протестантизме, потому что в протестантизме их, скажем так, доктринальное постановление превращаются в папу, который им диктует, как воспринимать или не воспринимать Священное Писание. И фактически у них тоже вера зарабатывается некой благодатью, которую они, вернее, спасение зарабатывается благодатью, которую они объявили своей верой. То есть у них идет спасение верой. То есть даже не какими-то внутренними благодатями, то есть хорошими состояниями, приобретаемыми хоть какими-то делами, а вот этой внутренним почитанием святости божественных вещей в слове. И вот это для них становится как бы основой и символом спасения. И уже, так сказать, слово не считается, и теряется необходимость того, что оно говорит о преобразовании и возрождении. И реформация была последней попыткой спасти христианскую церковь изнутри. То есть отделив какую-то часть людей, которые могли бы быть очищены от вот этой убежденности. И попытку преодолеть ее из старого священного писания. Но попытка эта, к сожалению, оказалась безуспешной. Затем наступил окончательный коллапс, когда убежденность эта в своем завершенном разнообразии форм полностью перекрыла нисхождение подлинно духовных побуждений с древних небес в первые и затем через них в сознание членов христианской церкви. Каковой коллапс и был описан предсказательно в Откровении Иоанна Богослова. То есть церковь перестала соединяться с небесами. Возникла опасность распада небес нашей земли и всеобщей гибели нашего человечества. После этого святость побуждений, да то ли пусть под конец и в минимальной степени присутствовавшая в богослужениях по всему христианскому миру, испарилась оттуда окончательно. Богослужения перестали связывать небо и землю. Насаждать в людях вот эти состояния внутренней святости, в которых могли обитать ангелы. Как говорило исторически об этом предмете латинское слово, внешние побуждения, в которых они обретаются, когда слушаются мессы, будучи лишенными истинности, исходящих от Господа через слово, являются ничем иным, как природным, чувственным и телесным побуждением. Откуда следует, что прежнее священное писание перестало работать в мире. Оно перестало пробуждать в умах человеческих истинности, исходящие от Господа через слово. Прихожане от богослужений стали получать лишь сугубо телесные и природные побуждения и наслаждения, которые не побуждали их отныне ни к какому духовному служению и исполнению писания, но лишь к служению и исполнению сугубо телесному и суетному, не приводящему, как это мы уже говорили выше, никакому спасению, но лишь свергающих в еще более глубокую преисподнюю. Ибо, как это описываемо было в латинском слове, состоящее в римо-католической религиозной убежденности, учением и жизнью по ней, не имеют никакого озарения от Господа и, следовательно, никакой перцепции духовной истины. Что состоящие в этой религиозной убежденности не имеют никакого озарения и, следовательно, перцепции духовной истины, может быть установлено из фактов, что они не любят никакого духовного света, поскольку источником духовного света является Господь. Иные могут получать или принимать этот свет, но только соединенные с Господом. А соединение с Господом совершается исключительно признанием и служением Ему, и в то же время жизнью по Его заповедям и Слову. Признание, поклонение Господу, а также чтение Слова создают присутствие Господа. Но все это вместе с жизнью по Его заповедям производит соединение с Ним. То есть жизнью по заповедям ради Него же самого, а не ради самого себя. В Вавилоне наоборот. Господь признается, но без господства. И слово признается, но без чтения его. Вместо Господа там поклоняются папе, а вместо слова признают папские буллы. Они живут по ним, а не по заповедям слова. Также эти буллы имеют целью господство римского папы и его служителей над небом и миром, тогда как заповеди слова имеют целью господство Господа над небом и миром. А последнее и первое – абсолютно противоположны друг другу, подобно аду и небу. Так как Господь есть свет, то дьявол есть полная тьма. Дьявол есть любовь к господству над всеми божественными святынями Господа и таким образом над ним самим. И в той мере, насколько господство дается этой любви, настолько она затемняет, погашает, низвергает в огонь и сжигает божественные святыни Господа. протестантском и в православном мире все это проявлялось в несколько иных формах. Скажем, вроде протестанты таки читали Писание, и читали его постоянно и много. Но при этом через господство священных авторитетов не приобщали через это чтение к подлинному слову. И поэтому все равно что находились под запретом чтения слова через внутреннего своего папу, которое было для них доктрина спасения веры. Ибо слово – это духовные заповеди жизни, а не просто мертвая буква Писания, читаемая и почитаемая по предметам, по причинам чисто мирским и телесным. И вот таким образом пал Люцифер, утренняя звезда, или же внутреннее чувство святости и слова в умах верующих, и обратился повсеместно в демона ада, или же в адские побуждения любви себе, любви соби и любви мирского. И тогда Господь, выполнив свое обещание, явился снова в своем духовном откровении слова, очистив его и воплотив в совершенно новом священном писании, или же в троичном писанном слове своей новой церкви, отныне состоящей из трех священных заветов, или же слова иудейского, слова греческого и слова латинского. Процесс какового преобразования я описывал уже ранее в проповеди «Суть и формы слова». И после этого пришествия и преобразования духовное слово отныне, пробуждаемо в душах людей исключительно посредством этого нового Господнего священного писания, по преимуществу той частью его, которая относится к слову латинскому. Христианские же общности, существующие вокруг старого священного писания, или же Нового и Ветхого Завета, взятых самих по себе, отныне потеряли непосредственное духовное наитие с небес. Ибо новые небеса, учрежденные Господом после уничтожения старых, сообщаются с человеческим сознанием лишь через новое Господне Слово, последними началами которого служат тексты латинского слова или же Третьего Господнего Завета. Они теперь, как и все остальные народы и религии, имеют наитие лишь опосредованное, через сознание людей, обретающихся в новой Господней Церкви, или же через тех, чьи души открывает и побуждает новое Господне Священное Писание. Следует ли из этого, что описанная в Откровении римо-католическая религиозная убежденность осталась в далеком прошлом? Разумеется, нет. Хуже того, как уже говорилось выше, в новой Господней Церкви она приняла гораздо более извращенные формы. И в сознании, принадлежащей к этой церкви, она может заслонять индивидуальное восприятие духовного слова через тексты Священного Писания, отнюдь не хуже, чем на последних этапах церкви старохристианской. В свое время я описал формы этого присутствия в проповеди «Глава змея», куда вы можете заглянуть, если интересуетесь подробностями этого присутствия. Но в новой церкви, к сожалению, это я наблюдал, действительно часто возвращаются как бы эти старохристианские формы. То есть люди читают вроде бы латинское слово, они вроде бы пытаются жить по его заповедям, но они не изживают вот эту любовь собственно. И они в себе воспитывают, взращивают это собственное. И уже в результате живут не ради Господа, а ради своего призрачного будто бы благополучия. Когда они исполняют заповеди не ради Господа, а ради своей, так сказать, вечной жизни, и рай в их представлении все равно начинает обретать те же формы, что и в старом христианстве. Хотя они могут 10 раз рассказать, что там все только видимость, что там соответствие, что каждый живет только по своей любви. Но все равно в описаниях небес их больше интересует описание дворцов, богатств, благополучий ангельских, а не описание того внутреннему, чему они там соответствуют. Формы более замаскированы, но, к сожалению, отвращающие не хуже, а то и лучше от внутреннего подлинного духовного слова. И люди одержимы это. И самое главное, что для них их собственные доктринки, их собственные представления начинают доминировать и заслоняют для них то божественное просветление, которое они могли бы получить из Священного Писания. То есть они живут по своим представлениям, заимствованным из чтения латинского слова, и не ищут уже самой сути, о чем оно говорит на самом деле. И они вроде бы тебе будут рассказывать все по латинскому слову как надо, но на самом деле это их собственное представление, которое они выдают за это слово. Это их внутренний папа, который господствует в них, высылает свои буллы и мешает видеть подлинное божественное слово сквозь мертвую букву Писания. Пусть это Писание и называется, скажем, латинским словом, и как они думают, духовным смыслом божественного слова. Но единственное, чего она, эта убежденность, не может ныне, так это отнять внутреннюю свободу мышления у других членов новой церкви, если они не допускают эту убежденность в свое сознание сами. Ибо со времен второго Господнего пришествия не дозволяется формировать в том мире ложные первые небеса. И всякое сознание имеет возможность, если только подлинно желает, непосредственного личного сообщения с Господними небесами через священное писание латинского слова. И никто отныне не может отнять у человека новой церкви этой внутренней духовной свободы, если только он сам по своей воле не захочет ей пожертвовать. Именно поэтому в латинском слове и было сказано, что новая церковь есть коронную всех церквей, и что она пребудет вовеки. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от тебя мы никакого добра сотворить не в силах. И воживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвергнуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.